Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, сегодня я с радостью приветствую нашего постоянного автора, игумена Ефимия Моисеева, ректора Тульской духовной семинарии, ныне, в прошлом, человека, причастного к Московской духовной академии и впервые открывшего или открывающего для нашего православного читателя и слушателя удивительное имя апостола всех немцев, святого Бонифация. Когда я говорю «святой Бонифаций», многие наверняка вспоминают соименного святого Бонифатия, но это совершенно разные люди, разные личности, разные эпохи. Мы сейчас говорим о православии в Германии, и несмотря на то, что святой Бонифаций, живший в 8 веке, он родился в 1670 году, да?
Если быть точнее, в 671-м.
В 671-м, а еще в 7 веке родился. Да. Этот святитель родился в Англии. И с определенной миссией он был послан просвещать франков, франкскую землю, ныне территорию Германии, Австрии, потому что Зальцбург тоже попадал туда. Отец Ефимий, вы написали удивительную книгу «Апостол Германии, Бонифаций, архиепископ Майнский, просветитель, миссионер, мученик». Насколько мне известно, этот труд, который, может быть, сравним с трудом каких-то медиевистов, сегодня принадлежит в церкви только вам. Как вас заинтересовала эта фигура и что послужило началом создания этого труда?
Я заинтересовался личностью и деяниями святителя Бонифация, будучи студентом Московской духовной академии. Дело в том, что город Сергиев Посад, где находится академия, имеет город-побратим в Германии. Это город Фульда. И во второй половине 90-х годов я принимал участие в обмене между Фульдой и Сергиевым Посадом, когда приезжало много делегаций из нашего города-побратима. И поскольку я был преподавателем немецкого языка, я принимал участие в приеме этих гостей, переводил эти встречи и, в свою очередь, получил приглашение посетить с ответным визитом город Фульду. В 1998 году во главе небольшой группы студентов я поехал в Германию и впервые там, находясь в величественном вот этом барочном соборе города Фульды, столкнулся с именем святого Бонифация. Ну, естественно, наши немецкие друзья рассказывали нам об истории этого города, о его святых и святынях, и в том числе, конечно, мы услышали рассказ о святом Бонифации, который был основателем Фульдского монастыря, вокруг которого впоследствии и образовался город Фульда. То есть история образования Фульды идентична истории образования города Сергиева Посада. И, конечно, меня это очень заинтересовало. И когда я вернулся домой, в Сергиев Посад, я решил поподробнее узнать о святом Бонифации. Интернета тогда еще не было. Выяснил, что печатных источников на русском языке, которые об этом святом могли бы рассказать, фактически нет. То есть я обнаружил, ну, наверное, трех дореволюционных энциклопедиях небольшие статьи так, переводного характера, в котором давались самые краткие сведения об этом святом, причем оценки давались ему достаточно неоднозначные, поскольку эти статьи были заимствованы из соответствующих протестантских изданий, то есть они были написаны под влиянием вот этой протестантско-католической полемики. И я задумался о том, что интересно было бы дать православную оценку трудам и деяниям этого миссионера. И с этой идеей, с этой мыслью обратился к сожалению, покойному ныне Алексею Ивановичу Сидорову, который преподавал у нас патрологию. И Алексей Иванович, в общем, поддержал это начинание, благословил меня на это. Я написал соответствующее прошение в ученый совет Московской духовной академии, который утвердил тему этой работы, которая впоследствии стала моей кандидатской диссертацией. И, так сказать, уже имея вот эту утвержденную тему, Я стал искать возможность поработать какое-то время в западных библиотеках, потому что, как я уже сказал, в российских библиотеках материалов о святом Бонифации фактически не было.
Фильм, согласитесь, в то время без интернета, все-таки, несмотря на технические такие затруднения некоторые, да. Но все-таки работать было интереснее, наверное, в архивах.
Ну, да, наверное, в каком-то плане, можно и так сказать. В 1999 году мне представилась возможность поехать в университет города Берна. Это швейцарский университет, где была очень хорошая библиотека. Я находился там где-то в течение года приблизительно и имел возможность трудиться не только в библиотеке Берна, но и в библиотеках многих немецких городов и университетов. То есть вот за этот год я собрал необходимый материал для своей кандидатской диссертации. По возвращении на родину я его обработал и в 2002 году защитил кандидатскую диссертацию о святом Бонифации в Московской духовной академии. Вот такова предыстория появления этой книги.
А у самих немцев было какое-то уже оформленное, скажем так, жизнеописание, может быть, труды, библиография?
Ну, конечно, конечно. Вообще на европейских языках, не только на немецком, существует огромная литература о святом Бонифации. Но, понимаете, эта личность для Европы сравнима, не знаю, как провести параллель, если с нашей русской историей, наверное, с личностью там Петра Великого. Да? Почему, например, один из основных трудов о святом Бонифации, написанный известным немецким медиевистом Теодором Шифером, он так и называется «Бонифаций и христианское основание Европы» или «христианское формирование Европы», можно так перевести на русский язык. То есть для своей эпохи это, несомненно, ключевая личность, значение которой, я бы сказал, превосходит во многом значение многих там римских пап и иных каких-то видных деятелей той эпохи. То есть это очень-очень важная фигура, которая имеет общее европейское значение, общий европейский масштаб. Как вы уже сказали, по своему происхождению святой Бонифаций является англосаксом, но большую часть своей жизни он провел в материковой Европе, трудился на территории многих современных европейских стран. И не только Германии, и Франции, и Австрии, и Бельгии, и Голландии. То есть это была такая фигура, имеющая, несомненно, очень серьезное влияние на будущее развитие Европы.
Многие критики святого Бонифация, даже в настоящее время, в числе которых даже есть некоторые богословы, говорят о том, что Бонифаций был в основном фигурой, которая проводила папскую, так сказать, политику в странах Западной Европы. Мы склонны не согласиться с этим, и тем более, наверное, нашим слушателям нужно объяснить, что это было за время для католической церкви. Это же совсем другая была католическая церковь.
Да, ну, во-первых, нужно сказать о том, что на тот момент существовала единая христианская церковь Востока и Запада, и не было того разделения, которое появилось уже спустя несколько столетий в XI веке. Да? То есть мы исходим из того, что это святой единой неразделенной христианской церкви. Это первое. Второе, мы, конечно, должны помнить о том, что представляло собой папство в первой половине VIII столетия. Действительно, римские папы, это, наверное, один из последних периодов, скажем так, православного папства, выступали как ревнители, как защитники и хранители православной веры, особенно на фоне очень сильного распространения иконоборческой ереси в восточной части церкви. Мы знаем, что на почве распространения ереси и обличения ереси именно со стороны римских пап возник очень серьезный конфликт между папством и императорами константинопольскими. И, в частности, вот римский папа Григорий II, который и, собственно, благословил святого Бонифация на миссию среди германцев, он также известен как один из первых обличителей иконоборчества. Известны два его послания, в которых он обличает и изобличает эту ересь. И впоследствии эти тексты вошли даже в состав византийского нома канона, да, то есть известного сборника канонических текстов, признаваемых православной церковью. Да? То есть в данном случае как раз-таки мы можем говорить о том, что папство в первой половине 8-го столетия стояло на страже православия. И в этом смысле тут очень опасно такое вот ретроспективное, что ли, видение, да, то есть когда делается попытка переносить современные наши представления об отношениях православной и католической церкви, проецировать их на ситуацию первой половины 8-го столетия.
За нашей спиной освящен храм во имя святителя Климента, Папы Римского, между прочим.
Да, кстати сказать, да, конечно.
Отец Ефимий, но ведь фигура святого Бонифация, она настолько непростая, и она настолько подобна очень многим фигурам наших русских святых. Он от юности почувствовал это влечение ко Христу, и от юности он посвятил себя Богу и захотел стать монахом по своей воле. Насколько мне известно из жизнеописания, только болезнь отца позволила ему осуществить свое желание.
Вы знаете, я сейчас не буду пересказывать житие, которое опубликовано в моей книге. Те, кто заинтересуется, смогут его самостоятельно прочитать и сделать свои выводы. Я только скажу о том, что действительно достаточно много параллелей в житиях святителя Бонифация и преподобного Сергия. Действительно, не случайно, что вот Сергиев Посад и Фульда стали городами-побратимами. В этом тоже, наверное, есть какой-то промысл Божий.
И до сих пор, по-моему, да?
Мы да, до сих пор эти отношения остаются. Я не знаю, честно говоря, насколько интенсивно они сейчас развиваются. Но вот в конце 90-х, в начале нулевых контакты были очень активны. Вот. А так, да, святой Бонифаций, будучи еще отроком, поступил в монастырь, где вплоть до уже такого зрелого возраста упражнялся не только в молитве, но и в богословских науках, в изучении священного писания. То есть он посвящал много времени получению образования. Вот это тоже очень важно подчеркнуть, что для того времени, для той эпохи, именно монахи, священнослужители явились в подлинном смысле слова просветителями. Да, то есть они несли свет Слова Божия, распространяли священное писание среди вот этих темных языческих масс, которыми тогда была наполнена Европа. Да? И в этом смысле, конечно, значение святителя Бонифация невозможно переоценить.
Да. Немножко надо представлять себе ту эпоху мировингов, да, в частности. Чем занимались короли франкские или же там рыцари, да, какая вообще была жизнь в ту эпоху, как сложно было христианству подлинному пробиваться вот в этой всей тьме язычества, по сути.
Ну, конечно, да. Еще раз говорю, что мне не хотелось бы сейчас просто заниматься пересказом собственного сочинения в надежде на то, что те, кого эта история вообще заинтересует, просто смогут прочитать книгу и составить свое собственное представление об этой эпохе.
Отец Ефимий, есть фигура святого Бонифация с крестом и копьем, который пронзает Евангелие, да?
Да.
А что это обозначает?
Что касается известного такого изображения, на котором святитель Бонифаций закрывает свою голову священным писанием, которое пронзает не копье, правда, а меч, этот фрагмент из его жития, который повествует о мученической кончине святителя. Известно, что под конец своей жизни он отправился во Фрисландию. Это область, которая находится на территории современной Голландии. Он собрал достаточно большой миссионерский отряд, который, скажем так, привлек к себе внимание местных язычников. И они решили совершить нападение на этих миссионеров, ну, естественно, в надежде найти какие-то сокровища, так сказать, драгоценности и так далее. То есть вот в результате такого вероломного нападения язычников эти миссионеры и пострадали, многие из них погибли, в том числе и глава этой миссии святой Бонифаций. Вот по преданию он пытался защититься от удара меча, прикрывая свою голову одним из свитков, который был у него в руках. И, тем не менее, так сказать, этот меч достиг цели, да, то есть он нанес ему смертельную рану, и вот с тех пор вот это изображение стало использоваться в иконографии святого Бонифация. И, кстати, упомяну здесь о том, что ныне развивается, ну, помимо западной иконографической традиции и православная иконография, ну, вообще западных святых, и в частности святого Бонифация. В книге напечатана икона, которая принадлежит кисти такого иконописца Александра Столярова, если я ничего не путаю, который уже долгое время живет в Германии и является создателем иконографии многих западных святых. Вот, в частности, он и написал икону святого Бонифация.
И здесь мы переходим к вопросу, который, наверное, является самым важным в нашей беседе. Мы говорим о неразделенной церкви, но почему-то святые, которые прославлены в западной, в частности, церкви, сегодня не имеют, если можно так выразиться, рецепции в церкви православной. Насколько мне известно, святитель Иоанн Шанхайский первый обратился к этому вопросу, да?
Скажем так, одним из первых, да, обратился святитель Иоанн Шанхайский. В своей книге я тоже о нем упоминаю. И, кстати, упоминаю в частности о том, что на одной из писем святого Бонифация, которая также опубликована в этой книге, ссылается известный такой миссионер и подвижник 20-го столетия иеромонах Серафим Роуз. То есть вот в данном случае это тоже одно из свидетельств той самой рецепции подвига западных святых в православной традиции. Что касается признания этих святых или включения их в месяцеслов Русской Православной Церкви, ведется соответствующая работа. При издательском совете, насколько мне известно, создана соответствующая комиссия. И некоторое время назад, уже в месяцеслов нашей церкви, были внесены имена, в частности, испанских, португальских и, если я не ошибаюсь, французских святых первого столетия. Вот я недавно совершал богослужение, буквально вот несколько дней назад, и смотрю, вот уже в современном церковном календаре издательства Московской Патриархии внесена память собора испанских и португальских святых, да, и, соответственно, мы их поминаем уже там и на отпусте, и в иных моментах богослужения, когда это положено. Я надеюсь, что недалек тот час, когда и святые германской церкви первого тысячелетия тоже будут внесены в месяцеслов Русской Православной Церкви. По крайней мере, именно с целью решения этого вопроса год назад, 12 сентября, в Берлине состоялась конференция, или, лучше сказать, собрание представителей духовенства и мирян двух епархий Русской Церкви, которые находятся на территории Германии. Это, соответственно, наша епархия Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за рубежом, которая и обсуждал этот вопрос. По результатам этого собрания было принято обращение к священноначалию нашей церкви с просьбой включить в месяцеслов, ну, определенное количество святых, трудившихся на территории современной Германии. Это порядка 100 человек, то есть довольно много. Но вот из этих святых все-таки святитель Бонифаций – это самая известная фигура и самая, наверное, значимая, ну, в таком, скажем так, церковно-политическом плане. Хотя, конечно, там и много иных замечательных подвижников. Пока мы еще ждем решения, ну, надеюсь, что оно все-таки будет положительным. По крайней мере, в ходе этого собрания, этой конференции, я не услышал каких-то отрицательных отзывов или каких-то, ну, протестов, которые кто-либо заявил. Единственное, что владыка Марк из зарубежной церкви выразил сомнение относительно того, не был ли святой Бонифаций филиаквистом. Я специально этому вопросу посвятил соответствующий абзац в предисловии к своей книге. Могу сказать, неудобно сказать, что авторитетно заявить, но как все-таки исследователь этого вопроса могу сказать, что нет никаких оснований считать святого Бонифация последователем ереси филиоквы.
Она уже была в то время?
Ну, были, да, соответствующие богословские мнения уже распространены, но я могу сказать одно, что в 722 году, когда состоялась епископская хиротония святителя Бонифация, он подал письменное изъявление своей веры римскому папе Григорию II, о котором я уже упоминал, и который нами тоже почитается как один из ревнителей православия и обличителей ереси иконоборчества. И очевидно, что папа был полностью согласен с этим исповеданием, да, то есть там очевидно, что в этом исповедании не находилось никаких еретических взглядов, да, поэтому Я думаю, что это является достаточным основанием считать, что святой Бонифаций не был подвержен подобного рода влияниям. Вообще он, ну, как миссионер, все-таки он был таким больше практиком, нежели теоретиком. Хотя его письменное наследие уникально, в том числе потому, что оно дошло до наших дней. Вообще, так сказать, источники первой половины восьмого столетия, дошедшие до нашего времени, ну, просто уникальны, да, то есть они единичны, их сохранилось совсем немного. Но, тем не менее, я думаю, что если бы все-таки были какие-то, скажем так, филиоквистские симпатии у святого Бонифация, это так или иначе все-таки бы нашло отражение в каком-то из его текстов, может быть, в каком-то письме или там, в каком-то послании он об этом бы упомянул. Потому что, в принципе, в своих письмах, которые также опубликованы в моей книге, он касается достаточно широкого круга вопросов. И в этом плане эти письма являются уникальным источником по истории ранней средневековой Европы. И они впервые публикуются на русском языке. Так что я надеюсь, что будет интересно в том числе и историкам.
Я как раз хотел задать вопрос по поводу писем. У святого Бонифация был огромный круг корреспондентов. И тем, конечно же. И в числе его корреспондентов были и короли, и графы, и рыцари, и настоятели, настоятельницы монастырей. А, собственно говоря, чему они были в основном посвящены? Мы знаем, что он интересовался не только вот практической, как вы сказали, стороной, но в частности он вводил и монастырский устав, в том числе устав
Бенедиктинский,
который принят у нас в церкви.
Да, да.
Какого вопроса касались в основном письма? Или они были совершенно разные?
Письма очень разноплановые. Вообще, вот, знаете, когда я сам эти письма впервые прочитал, у меня такое было чувство, что, ну, как бы, что можно не беспокоиться за будущее нашей церкви. Почему? Потому что вот те проблемы, которые описывает святой Бонифаций в своей переписке, в своем эпистолярном наследии, вот практически те же самые проблемы характерны и для современной церкви, понимаете? Это и, мягко скажем так, не очень достойный себя ведущее духовенство. Это и какие-то там праздно шатающиеся там монахи, которые там не соблюдают канонические правила церкви там, и так далее, и так далее. Вот, это и сложные там отношения, так сказать, с архиереями и так далее. То есть, вот ты читаешь эти письма, и у тебя такое впечатление, что человек вот живет, ну, просто, так сказать, ну, где-то через стенку, понимаете? То есть вот эта вот общность проблематики вот той эпохи и современной времени говорит о том, что, в общем-то, для церкви все эти проблемы не новы. И, с одной стороны, да, мы можем сожалеть о том, что проблемы существуют. С другой стороны, мы можем сделать вывод о том, что наличие этих проблем никак не влияет на, скажем так, на бытие самой церкви как богочеловеческого института. Да, это человеческая сторона жизни церкви. Мы это должны понимать. Знаете, как вот первый вопрос богословия, который мы часто задаем абитуриентам, поступающим в духовную школу. Как святая церковь может состоять из грешных людей? Это, по сути дела, основной вопрос богословия. Да? И я думаю, что человек, прочитавший письма святого Бонифация, ну, скажем, во многом себе этот вопрос умеет уяснить, ответ на этот вопрос. Да, это вот уникальное такое вот сочетание, скажем так, божественного промысла, который совершается в том числе через немощи человеческие. То есть сочетание божественного промысла и человеческой воли, которая часто подвержена греху, подвержена всяким влияниям, в том числе негативным, и каким-то страхам, и каким-то опасениям, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому вот эти письма вселяют, ну, определенный оптимизм какой-то, да, и надежду на то, что какими бы нам сильными ни казались нестроения, окружающие нас, и вот эта пандемия, там, ковида, там, и что-то еще, да, все-таки никогда не смогут преодолеть Церкви Божию. Так что, по крайней мере, лично я получил от чтения этих писем большую духовную пользу.
Мы надеемся, что и наши читатели, и наши слушатели, которые смогут ознакомиться с вашей книгой «Отец Ефимий», также почерпнут для себя очень много полезного, поучительного. Я только в конце нашей беседы хотел бы задать вопрос, который волнует, наверное, и наших слушателей, в том числе на своем новом посту ректора Тульской духовной семинарии. Мы знаем, что административная деятельность, она занимает очень много времени, но... Конечно же, ученое монашество и просвещенное ученое монашество, к числу которого вы принадлежите, являетесь ярким представителем. Вы не можете остановиться только, наверное, на одном исследовании. Вы занимаетесь чем-то еще сегодня.
Вы знаете, вот как раз-таки прошедший год у меня ушел на подготовку этой книги, потому что, да, конечно, у меня была диссертация, написанная фактически сколько там, 18 лет назад, но, во-первых, появились уже некоторые новые данные, новые источники, и все это нужно было уточнить, согласовать, отредактировать и так далее, и так далее. Что касается каких-то новых планов, ну, знаете, не всегда о них, может быть, следует рассказывать.
Уместно, тем более по радио.
Да, потому что вот так вот расскажешь о планах, потом ничего не получится, а тебе скажут, а вот вы, так сказать, нам что-то там пообещали и не сделали, да? Планы, конечно, такие есть, несомненно, да? Но пока все-таки я позволю себе о них умолчать, но обещаю, что если они будут реализованы, с радостью приду и расскажу, так сказать, о результатах своего труда.
Спасибо, дорогой отец Ефимий.
Да.
А сегодня события разворачиваются таким образом, буквально на наших глазах, что вот мы говорим о западных святых. Может быть, наступит момент, когда и западная церковь вспомнит о наших святых, тем более, что последние шаги римского понтифика явно толкают настоящих верующих католиков, которых я имел счастье наблюдать, и сколько бы я их ни наблюдал, я вижу очень много людей достойных, которые родились на этой территории и привержены истинной вере, они веруют по-своему. И наверняка наступит то время, когда церковь, некогда бывшая единой, неразделенной, мы верим, все-таки обретет это единство.
Вы знаете, так вот все-таки, если быть таким практиком, да, я могу что сказать, что, по крайней мере, вот эта миссия православия на Западе дает возможность ищущим людям, представителям западных, скажем так, народов, приобщаться к православной традиции. То есть мы знаем, что и на территории Германии, и других стран Европы уже большое количество приходов, где богослужения совершаются на соответствующих европейских языках. Я знаю, что большое количество немцев переходят в православие и становятся такими очень ревностными христианами, прихожанами, в том числе и пастырями. Я знаю, что среди духовенства Берлина, германской епархии, да, довольно много священнослужителей немцев. Да? И я думаю, что и практически в каждой стране Западной Европы такая ситуация наблюдается. Да? Вот поэтому я думаю, что это как раз-таки вот тот вклад, который делает и Русская Православная Церковь в просвещение Западной Европы. Вот что интересно, что вот как некогда святой Бонифаций в начале 8-го столетия из Англии прибыл на континент и начал свою просветительскую миссию, так и в 20-м столетии уже пришли русские священнослужители, монахи и миряне, и, скажем так, благодаря которым Европа смогла переосмыслить свое христианское наследие, основательно забытое вот за эти годы. Вот. И сам факт вообще почитания западных святых первого тысячелетия в православной церкви, он во многом является очень знаменательным. Вы знаете, вот еще вот поделюсь одним таким, что называется, наблюдением. Да? Вот когда я думал об издании этой книги, и в том числе обсуждал этот вопрос со своими там немецкими друзьями, вы знаете, я практически ни у кого не встретил ни понимания, ни поддержки. То есть немцам было непонятно, зачем это нужно нам, в то время как у них самих, вот в традиционном немецком обществе, имя святого Бонифация оказалось уже основательно забытым. То есть я в данном случае не имею в виду там поддержку какую-то финансовую, но именно поддержку такую вот идейную, моральную, чтобы кто-то сказал: «О, здорово, классно! Благодаря твоему труду люди в России там, или читающие по-русски узнают о святом Бонифации». Нет, такого я не увидел. полное равнодушие, полное безразличие и полное недоумение относительно того, что какому-то русскому монаху вдруг эта тема показалась интересной.
И это при том, что в Фульде, по-моему, ежегодные конференции проходят,
да? Епископские конференции проходят. Нет, существует, конечно, своя католическая традиция почитания святого Бонифация. Она, в общем, никуда не ушла, она сохраняется. Но,
специфическая,
опять-таки, со стороны католической церкви, а я все-таки обсуждал этот вопрос и с иерархами католической церкви, с теми священнослужителями, которые там в Фульде, скажем так, занимаются этим вопросом, никакого сочувствия эта идея не вызвала. Понимаете? Что меня, конечно, очень удивило, потому что как-то мне казалось, что если бы, например, какой-нибудь немец приехал бы в Сергиев Посад и сказал бы: ой, а давайте сделаем книжку на немецком о преподобном Сергии, я думаю, что эта идея получила бы поддержку со стороны Лавры там, или там, Академии. Да?
Конечно.
Но вот в обратную сторону это не сработало никак. Но еще раз говорю, что это просто некий такой вот штрих к этой картине. Вот таково состояние современного немецкого общества. Я не хочу как-то сгущать краски, но в духовном плане, конечно, состояние удручающее, очень тяжелое. В этом смысле хотелось бы пожелать, конечно, помощи Божией нашим братьям, несущим свое служение и в Германии, и в иных странах Западной Европы. В общем, ситуация там, конечно, не из простых.
Слава Богу, что у нас ситуация лучше, и мы очень надеемся, что, правда, несмотря ни на какие пандемии или прочие сопутствующие явления, в России церковь все-таки сохранит свою духовную силу, мощь, поддержку, и уж, конечно, не будет ассоциироваться просто с институтом церкви, как сейчас многие говорят, указывая на тех или иных священнослужителей. А, собственно говоря, чему вы можете научить? Всегда нужно разделять. Мы беседовали недавно с одним епископом, он говорит, это очень важно, разделить церковь небесную, настоящую, церковь Христову и церковь-организацию, которая, как и все грешные люди, собравшись в какую-либо организацию, обладает чертами грешных людей. Дорогой отец Ефимий, я очень рад нашей сегодняшней беседе, очень надеюсь, что слушатели откликнутся, зададут свои вопросы, какие-то пожелания, замечания. Мы, как всегда, призываем вас, дорогие наши слушатели, обращаться письменно на радио «Радонеж» и адрес электронной почты radioradonezh1@yandex.ru или 115-326, Москва, Пятницкая, 25, радиостанция «Радонеж». Напомню, что сегодня моим собеседником был игумен Ефимий Моисеев, ректор Тульской духовной семинарии, кандидат богословия, и мы говорили о его новой книге «Апостол Германии, Бонифаций, архиепископ Майнский, просветитель, миссионер, мученик». Это уникальная книжка, сейчас у нас на столе. Отец Ефимий подарил 2 экземпляра. Я благодарю вас, дорогой батюшка, за интересную беседу.
Спасибо, Николай.
И надеюсь, что мы встретимся, да, вы сами сказали.
Да, конечно. И в завершение еще небольшая информация для слушателей, предвосхищая возможные вопросы, если вдруг действительно у кого-то возникнет желание эту книгу приобрести и прочитать. Я хотел бы сказать, что она доступна в интернет-магазинах издательства Московской Патриархии и в интернет-магазине «Остров книг», а также в ряде книжных магазинов и книжных лавок Москвы.
А я просто скажу, что книжка сделана великолепно, и несмотря на довольно внушительный объем, около 300 страниц, здесь есть и прекрасный аппарат.
И даже несколько картин.
Комментариев и даже иллюстрации. Благодарю вас, Отец Ефимий.
Хорошо, Николай. Спасибо.
До встречи.
Спасибо за приглашение.
За 11,5 веков своего существования наша страна выиграла сотни больших сражений. Слава русского оружия, овеянная чистой верой русского человека, известна всему миру. На радио «Радонеж» прозвучит программа авторских передач доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина «Величайшие битвы России». Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Она посвящается памяти павших воинов. Ибо сказал поэт: «Над пожарищем ночь блекнет, брезжит отдаленный свет, на костях героев крепнет «Русский становой хребет».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем цикл передач о великих битвах России. И, как я уже говорил в прошлый раз, перед нашим мысленным взором в подробностях пройдет Крымская война. Центральным событием Крымской войны стала героическая оборона Севастополя. Севастополь устроен был так, чтобы город служил нуждам флота. Это был город, само существование которого было порождено тем, что России нужно было иметь удобную военно-морскую базу на Черном море. И, конечно же, Севастополь – блистательный город. Он и до сих пор блистательный город, имеет военно-морское происхождение. Так вот, для этого города большой трагедией стал день 11 сентября 1854 года. В Крыму высадились англичане, французы, турки. Их армия приступила к блокаде Севастополя. Надо было решать, что делать с русским флотом. Некоторые военачальники, в частности, Владимир Алексеевич Корнилов, адмирал, который только что одержал победу над турками, высказались за то, что следует вывести Черноморский флот в море, пойти в атаку и дать бой превосходящему по силам англо-французскому флоту. Конечно же, это сражение закончилось бы не только поражением, но и гибелью, в силу того, что коалиционная эскадра была намного сильнее Черноморского флота. Но в этом бою Черноморский флот мог бы нанести очень серьезный ущерб противнику и, может быть, притормозить его экспансию на территории Крымского полуострова. Пусть флот погибнет, но в бою с честью, нанеся тяжелые раны неприятелю. Вот так рассуждало морское командование осенью 1854 года. Однако оно находилось под, скажем так, рукой командования сухопутного, и решал не Корнилов, а решал князь Меньшиков. Он распорядился иначе. Требовалось во что бы то ни стало сохранить офицеров и матросов, имевших высокую боевую выучку. Поэтому решили затопить часть крупных кораблей у входа в Севастопольскую бухту, чтобы неприятель не мог туда войти, снять экипажи, снять орудия и установить пушки на береговых оборонительных сооружениях. Искусные морские артиллеристы ценились на вес золота. Им всегда найдется место на береговых батареях. И, конечно же, многие из морских офицеров, глядя на то, как тонут 5 линейных кораблей и 2 фрегата русского флота, плакали. Но это было еще не поражение. Дело в том, что топили Черноморский флот в несколько стадий, и первая стадия коснулась кораблей старых, не очень боеспособных. Трагедия это была в духовном плане. Город буквально молился на флот, а тут его приходится своими руками убивать. И памятник погибшим кораблям, который до сих пор находится в Севастопольской бухте, один из символов города. И можно сказать, что это символ героической трагедии Севастопольской обороны. Севастополь строился так, что все в нем было рассчитано для нужд флота. Город имел сильные укрепления, но вот в чем парадокс. Эти укрепления располагались по берегам Севастопольской бухты. Расположенная в них артиллерия защищала корабли и портовые сооружения. Никто не рассчитывал, что Севастополь подвергнется нападению с суши. У турок для этого просто было недостаточно сил, ну а вторжение половины Европы российские стратеги не предвидели. Поэтому город со стороны суши не располагал ни мощными оборонительными стенами, не было у него фортов, не было земляных валов. Оборонительная линия строилась на пустом месте осенью 1854 года. Строилась лихорадочной быстротой, войскам помогали мирные жители, Севастополю повезло, что в распоряжении гарнизона оказался великолепный, блистательный фортификатор Тотлебен, и он смог поставить оборону так, что чрезвычайно долго, почти год, она оставалась несокрушимой для противника. После затопления значительной части русского флота орудия, которые, как я уже говорил, были сняты с боевых единиц, с линейных кораблей, с фрегатов, отправились на земляные бастионы. К началу октября бастионная артиллерия составляла 372 орудия. Из них очень значительная часть — это флотские 24 и 36-фунтовые орудия. Из них можно было вести огонь картечью, разрывными снарядами, которые тогда назывались бомбы, и ядрами весом, ну, от 10 до 17 килограммов. Это очень мощная артиллерия, и, конечно, бороться с ней противнику было нелегко. При том, что, в общем, у орудий стояли великолепные артиллеристы выучки времен адмирала Лазарева. Их научили бить метко и с крайней быстротой. Вообще, на протяжении осады с кораблей доставили, вот помимо этих орудий, еще около 1500 стволов. Ими заменяли постепенно орудия, вышедшие из строя. Понимаете, батарейная борьба приводила к очень тяжелым потерям с обеих сторон, и русские артиллеристы теряли не только живую силу, они теряли и пушки. Они выходили из строя. Конечно, их постепенно заменяли. Так вот, снимали орудия прежде всего с парусных кораблей. В распоряжении Севастополя находилось довольно много пароходов и пароходов-фрегатов. Эти боевые единицы имели высокую скорость. Они могли перевозить с северной стороны города на южную подкрепление. Они могли в момент, когда противник штурмовал земляные укрепления, бастионы и мощную батарею на Малаховом кургане, это ключевая высота всей севастопольской обороны, поддержать огнем из Севастопольской бухты. И, в общем, огонь этот приносил противнику большие неприятности. Таким образом, те пароходы и пароходы-фрегаты, которые были введены в строй до Крымской войны русским командованием Черноморского флота, хорошенько послужили Отечеству во время Севастопольской осады. Любопытно, что даже цистерны из-под пресной воды, снятые с кораблей, которые были потоплены в Севастопольской бухте, отправились на батареи. Их приспособили под пороховые погреба. Собственно, начало Севастопольской обороны возбудило самые радужные надежды. Когда началась первая бомбардировка, это 5 октября 1854 года, противник полагал, что очень скоро Севастополь спустит флаг, и мощь артиллерии сухопутных войск, англо-французских, турецких, плюс мощь бортовой артиллерии коалиционной эскадры просто сокрушит в считанные дни артиллерийскую защиту Севастополя, и, может быть, даже без штурма города или самым незначительным усилием штурмующих колонн удастся город захватить. Закончилось все совершенно иначе. Ответный удар русской артиллерии был просто страшен. Артиллеристы, которых, повторяю, воспитал адмирал Лазарев, крайне требовательный, очень хороший специалист в вопросах артиллерийского огня, привела к чудовищным потерям в рядах противника. Русским офицерам на батареях даже приходилось отдавать приказ стрелять реже. Орудия раскалялись до такой степени, что их поливали водой. Ведра к батареям таскали мирные горожане. Тяжелые пушки, снятые с русских кораблей, вносили беспорядок и хаос в ряды противника. Ну и, в общем, полевая артиллерия союзников явно им проигрывала, и ее превосходили в умении стрелять, в меткости, в скорострельности. Это было очень серьезное поражение англо-французских войск. Единственной неудачей, которая относится вот к периоду первой бомбардировки, была гибель адмирала Корнилова. Адмирал Владимир Алексеевич Корнилов на начальном этапе руководил обороной Севастополя. Ну, то есть формально, конечно, всеми русскими силами в Крыму командует князь Меньшиков, но реальными главами борьбы Севастополя за выживание являлись военно-морские начальники. Сначала Владимир Алексеевич Корнилов, потом Павел Степанович Нахимов. Два блистательных адмирала, два человека, знавшим, что такое победа в морской баталии. Корнилов приказал устроить перевязочный пункт на Малаховом кургане. И собрался уже отправиться к пехотным полкам для того, чтобы посмотреть, как они стоят в период этой первой бомбардировки. И тут вражеское ядро раздробило ему ногу. Адмирал успел сказать: «Отстаивайте же Севастополь!» и потерял сознание. На перевязочном пункте он пришел в себя, он успел причаститься, он послал предупредить свою супругу о том, что получил рану, и он понимал, что умирает. Расставаясь с жизнью, Корнилов призвал Бога на помощь Севастополю. Настоящий был православный воин, мужественный человек, очень хорошей боевой выучки, очень искусный военачальник, отдал жизнь за Отечество честно. Командование укреплениями принял Нахимов. В принципе, первая бомбардировка, как я уже говорил, закончилась печально на суше, но еще страшнее оказалось поражение на море. Ну, во-первых, союзники не очень ладили, поэтому выводили свои боевые корабли для обстрела береговых укреплений Севастополя неорганизованно, можно сказать, хаотично. Вывели 52 боевых единицы, британских, французских, турецких, выстроили их в линию напротив укреплений северной и южной сторон Севастополя, дали бой и проиграли. То есть укрепления Севастополя были сделаны с таким качеством и такой мощью, что они нанесли страшный ущерб неприятелю своим артиллерийским огнем, и один из британских кораблей, Spiteful, получил столько пробоин, что едва не утонул. Отступление и, в общем, в какой-то степени, можно сказать, позор. Помимо этого позора, собственно, ну, сразу скажем, штурм пришлось отменить, потому что было ясно, что штурмовые колонны просто лягут под огнем русской артиллерии, что надо усиливать батареи, что надо усиливать сухопутные силы. Так вот, помимо этого позора, случилась еще одна неприятность. Миновала неделя после окончания первой бомбардировки, и русские войска встретились с турками-англичанами в сражении у Балаклавы. Мы посвятим этому сражению отдельную передачу. О нем стоит поговорить, потому что это единственное крупное сражение на суше, которое русская армия у коалиционных войск выиграла. Поражение было не то чтобы масштабным, но это, знаете, как обидный щелчок по носу. Элитные части английской армии были разгромлены. 24 октября восточнее Севастополя под Инкерманом Меньшиков перешел в наступление основными силами русской армии. Все вроде бы находится на подъеме. Бомбардировка закончилась удачным огневым контрударом. Балаклава показала то, что русская армия может побеждать. И если сейчас хорошенько стукнуть по войскам коалиции, заставить их отступить, они могут потерять боевой дух и откатиться от Севастополя. Если бы это произошло, может быть, вся Крымская война пошла иначе. Тут, знаете, как иногда говорят, точка бифуркации или точка альтернативы. Но наступление развивалось не столь удачно, как у Балаклавы. Надо сказать о вооружении русских войск, английских и французских. Русская пехота имела на вооружении 95% гладкоствольных ружей. Нарезные ружья, штуцеры, находились у абсолютного меньшинства русских пехотинцев, там 4-5%. Что касается английских войск, то там штуцерников было более половины, французских войск примерно треть бойцов. Штуцера стреляли на более значительную дистанцию и позволяли вести более меткий огонь, чем гладкоствольное ружье. Прицельная дальность стрельбы которых, ну, 100-150 метров. Понимаете, с одной стороны, штуцерник наносит очень серьезные потери пехоте, которая вооружена гладкоствольными ружьями, поскольку может бить издалека, будучи неуязвимым для вражеского огня. И русский полк, когда он шел в атаку, оставлял за собой шлейф из окровавленных мертвых тел и стонущих раненых до того, как он мог нанести огневой удар или тем более ударить в штыки на неприятеля. С другой стороны, штуцер — это оружие, которое дает целый ряд неудобств. Он долго перезаряжается, гораздо дольше, чем гладкоствольное ружье. Его надо постоянно чистить от порохового нагара. И нельзя сказать, чтобы Россия отставала в этом смысле. Россия могла перевооружить армию нарезными ружьями. Но командование полагало, что в боевом столкновении скорострельность будет важнее, чем дальность стрельбы. Ставка на это, в принципе, оказалась неправильной. То есть, в общем, потери были весьма тяжелыми. Конечно, можно сказать, что вот это неправильное вооружение и привело к неудаче. Но давайте исправим это впечатление, оно, в общем, не вполне верное. Проблема русской армии, которую в Крыму возглавлял сначала Меншиков, а потом князь Горчаков, состояла прежде всего в том, что ей не хватало численности для успешного наступления. Бывали случаи, когда она атаковала, находясь в меньшинстве. И это, конечно, против всех правил тактики. Доставить необходимые резервы было сложновато. На море полностью господствует флот неприятеля. Что же касается сухопутных дорог, ну, представьте себе, как много полков можно доставить через узенькое горлышко перекопа. Причем, учитывая то, что вообще дорожная сеть не развита. Вот это проблема. Вот эта проблема очень серьезная. Инкерманская битва закончилась неудачей. И, повторяю, в общем, неудачей, которая стоила больших потерь. Однако Севастополь не терял надежды, поскольку городу моряков помогла в какой-то степени сама морская стихия. Может быть, Бог вступился за Севастополь. 14 ноября невиданной силы шторм обрушился на флот неприятеля. Десятки кораблей погибли. Потери от черноморской бури оказались столь велики, словно союзники вступили в большую баталию на море и были полностью разгромлены. В общем, во вражеском лагере начались колебания. Раньше десант на территорию Крымского полуострова виделся своего рода легкой прогулкой. Теперь он превращался в большую, крайне дорогостоящую войну. Стоял вопрос, не прекратить ли ее во избежание новых, очень значительных потерь. И, тем не менее, колебание это закончилось тем, что, в общем, политическая элита Англии и Франции проявила твердость. Было принято решение борьбу за Севастополь продолжать. За счет поставок по морю наращивать артиллерию, наращивать живую силу крымской группировки, пока не будет достигнуто подавляющее превосходство, активных действий не предпринимать. Активные действия, это имеется в виду, конечно же, штурмы. Наступает зима. Противник в своих полевых укреплениях несет потери от холода, от болезней. Потери на флоте, как я уже говорил, привели к перебоям в снабжении, и, в общем, с другой стороны, боевой дух защитников Севастополя оставался чрезвычайно высоким. Они достаточно часто устраивали вылазки, атаковали позиции неприятеля по ночам. И, допустим, враг ведет инженерные работы, ставит новые батареи, роет траншеи, старается приблизиться к русским бастионам, а по ночам в эти самые недавно отрытые окопы врываются матросские батальоны, берут пленных, портят пушки, разрушают сооружения неприятеля. Вот эта изматывающая, затяжная окопная война скорее шла с преимуществом севастопольцев. Видимо, неприятель просто не очень был готов, то, что придется такую войну вести. В феврале 1755 года севастопольцы захватили клочок земли неподалеку от Малахова кургана. Это низинка в районе так называемой Килин-Балки. Ранее это была ничейная территория между батареями русских и окопами англо-французской коалиции. Так вот, вот этот участок земли был достаточно важен для противоборства двух сторон, поэтому Истомин, возглавлявший оборону Малахова кургана, приказал устроить здесь новые русские позиции. Там действительно поставили три новых укрепления с орудиями: Волынские и Селенгинские редуты. Редут — это замкнутое полевое укрепление. И Камчатский люнет. Люнет — это укрепление открытое. Ну, открыто оно, конечно, со стороны обороняющихся, а к противнику обращено фасами, на которых стоят орудия. Так вот, 5 февраля 1855 года русские войска ожидали, к сожалению, новой неудачи под Евпаторией, тем более обидное, что отбили их атаку турки, и князя Меншикова сменили на князя Горчакова. В общем, качественно это ничего не изменило, Меншиков был даже, пожалуй, более удачным командующим. Горчаков, в общем, не сделал ничего доброго, что изменило бы судьбу Севастополя. Между тем, с весны 1855 года Севастополь подвергся еще 5 бомбардировкам. 27 августа 1855 года севастопольский гарнизон измучен, страшные потери. В период последних бомбардировок Севастополя 2-3 тысячи человек гарнизона выбывают из строя за день. Не хватает картечи, не хватает разрывных снарядов, не хватает даже пуль для того, чтобы ставить оборону. Тем не менее, полки стоят, батареи стреляют. Стреляют иногда одними только ядрами. Стрелкам иногда приходится собирать вражеские пули, чтобы ответным огнем останавливать врага. Тем не менее, борьба идет. 27 августа – решающий приступ. В штурме участвует 55 тысяч человек. Во всех точках неприятель отбит, кроме Малахова кургана. На Малаховом кургане развернулась страшная, тяжелая, кровавая борьба. За день атак и контратак на нем легло около 10 тысяч французов и, по разным подсчетам, от 11 до 13 тысяч русских. Страшные потери. К вечеру стало ясно, что контратаковать больше нечем, и князь Горчаков принимает, в общем, оправданное решение. Пока войска коалиции измучены, пока они не могут наступать дальше, происходит, можно сказать, скоростная эвакуация южной стороны Севастополя. Войска переходят быстрым маршем на северную сторону, и укрепления разрушаются. Защищая город, армия и флот России потеряли по разным оценкам от 84 до 102 тысяч человек. Однако даже столь тяжелый урон живой силе не привел к полному поражению. Гарнизон сохранил боеспособность, готов был драться. Да и помимо него сухопутная армия России располагала в Крыму значительными силами. По разным подсчетам, после падения Севастополя русское командование все еще имело на Крымском театре военных действий от 100 до 120 тысяч человек. Можно было в дальнейшем сопротивляться, потеряли половину города. Страшно, больно. Потеряли последние корабли, которые также пришлось потопить в Севастопольской бухте. Но ведь и объединенные войска союзников Турции, англичане, французы, сардинцы, также потеряли от 70 до 120 тысяч человек. Тут очень по-разному оценивают потери противника. Значит, краха войны не произошло. Для огромной России это было лишь приграничное сражение. И оборона Севастополя в русском обществе никогда не считалась позорной, никогда не считалась поражением, за которое стоит корить обороняющиеся силы. Сделали все возможное, нанесли врагу огромный ущерб, боролись с превосходящими силами англичан, французов, турок, сардинцев, вышли из этой борьбы достойно. И, самое главное, потеря южной стороны Севастополя в августе 1855 года еще не означала поражение в войне. Разговор об этой войне мы продолжим в следующих передачах. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу Дмитрия Михайловича Володихина из цикла «Величайшие битвы России». Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.